Отца и Сына и Святого Духа.
Милостью Божию мы, дорогие братья и сестры, уже третий вечер собираемся для того, чтобы внимать благоуверливым глаголом этого дивного покаянного молитвословия, именуемого великим покаянным каноном преподобного Андрея Клицкого. Среди прочего, о чем мы говорили, и о чем, и что невозможно наверняка охватить, потому что, наверное, нет таких всеобъемлющих, даже проповеднических примеров, которые могли бы охватить всю глубину и всю высоту и всю широту этого дивного покаянного стояние, каковому мы с вами милостью Божией являемся свидетелями, очевидцами, сомолитвенниками, сотаинниками этими святыми благословенными вечерами. И то, о чем мне хотелось бы сегодня сказать, это то, о чем каждый из нас знает своим собственным опытом. Особенно тогда, когда начинаются дни Великого Поста, особенно обостряются искушения в жизни каждого человека. Они могут быть разнообразными, эти искушения. И люди духовно опытные, или, по крайней мере, стремящиеся стяжать этот духовный опыт, прекрасно понимают, что пост не столько даже сложен какими-то ограничениями в пище, в каких-то, так сказать, вот привычных, ну, не то чтобы даже развлечениях, ну, по крайней мере, в каком-то таком очень часто праздном времяпрепровождении, а очень... прежде всего, исполнен непременными искушениями, которые встречаются на каждом шагу в жизни христианина. Это не должно пугать, это должно восприниматься нами как некая закономерность. И прежде всего, подвигоположником этого является сам Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, потому что Его общественное служение, на которое Он пришел, начиналось именно 40-дневным постом и теми искушениями, каковые его сопровождали в этой 40-дневной страшной заиорданской пустыне. Мы знаем об этом с вами из Священного Писания, о том, что Христос, Спаситель, после крещения взошел в эту пустыню, взошел на гору, где пребывал в безмолвии, в сосредоточенной молитве к Отцу Небесному и в физическом посте, в воздержании. И напоследок, как говорит Священное Писание, залкал, потому что не вкушал 40 дней. И вот здесь приступил к нему искуситель, враг рода человеческого, предлагая ему, как человеку залкавшему, то есть человеку, который испытывает физические стеснения. И вот здесь дьявол пытается смутить Христа Спасителя, предлагая ему превратить камни, окружающие Христа, в хлебы, тем самым как бы провоцируя Господа на некое чудо, на что Христос отвечает ему, произнося замечательные, удивительные слова: «Не о всяком хлебе будет жив человек, но о всяком глаголе, о всяком Слове Божием, исходящем из уст его». Второе искушение дьявол предлагает Христу, чтобы Господь бросился с крыши, крыла храма Иерусалимского, тоже провоцируя и спекулируя словами Священного Писания, говоря: «Ведь ты сам некогда сказал». Тем самым дьявол прекрасно понимает, с кем он ведет беседу, с кем он говорит, с кем он собеседует. Со Христом, воплощенным Словом Божиим. И говорит: «Ты сам сказал некогда устами псалмопевца, что ангелом своим заповедаешь и не приткнешься ногою твоей». Но Христос отвергает и это второе дьяволово искушение, говоря: «Не искушай Господа Бога твоего». И, наконец-то, лукавый пытается соблазнить Христа, его, прежде всего, человеческое достоинство, пленением того, чтобы ум его поразился красотами мира, которые во мгновение ока показывает дьявол Спасителю мира. Тоже лукавый глуп, он ничтожен в своих
попытках соблазнить и искусить Христа, но вместе с тем он пытается это осуществить и сделать. И тогда Христос говорит ему эти замечательные слова, которые мы все всегда должны помнить. «Не искушай, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Вот эти три дьявольских искушения, которые враг рода человеческого, Искуситель, предлагал к Спасителю миру, мира в 40-дневной пустыне, они в той или иной форме, тем или иным образом, они касаются каждого из нас. Враг нас искушает и какими-то соблазнами, необходимыми для нашего человеческого, телесного естества. Вспомним, совсем недавно апостол Павел говорил в послании о том, чтобы мы попечение о плоти не превращали в похоти. Это очень свойственно нам. Плоть, естество наше нуждается в той поддержке, каковой мы сопровождаем в течение всей нашей жизни, наше человеческое естество. Но если мы впадаем в некую крайность, тогда попечение о нашей плоти, необходимое и естественное, превращается в похоть, когда человек живет только лишь для достижения физических удовольствий, для достижения физических, материальных благ. Вот это дьявольское искушение, которое предлагается Христу. И вместе с тем каждому из нас, поэтому мы должны всегда, несмотря на эту многозаботливость и многопопечительность, которая всем нам, к сожалению, без исключения, в той или иной мере свойственна, всегда вспоминать слова Христа, что не единым хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст его. То есть не только лишь материальным и внешним мы должны быть озабочены, а прежде всего Словом Божиим, живым и действенным, которое спасает и исцеляет душу всякого человека. Так вот, вернемся к тому, что в жизни каждого из нас, дорогие братья и сестры, есть множество всевозможных жизненных испытаний и искушений. Но взирая на приведенный пример нашего Господа, который препобедил все эти козни врага рода человеческого, должны мы, возлагая все свое упование на Господа, побеждать эти прилоги, которые пытаются омрачить наше сердце, нашу волю, нашу жизнь и увести нас в сторону от Господа. Вот мы должны, вот эти примеры, удивительные примеры, которые вновь, уже третий вечер, повторяю, проходят перед нашим мысленным взором. Примеры и ветхозаветных людей, и новозаветных, и грешников, и праведников. Все это показывает нам, что ни один из живущих на земле не избежит искушений, и враг с каждым из нас борется. Он и изыскивает в душе каждого из нас, в воле каждого из нас какие-то уязвимые места и пытается через это овладевать нами. Кому из нас неизвестно искушение завистью? Кому из нас неизвестно искушение злобою или раздражительностью? Кому из нас неизвестно искушение какими-то грязными, скверными, блудными, нечистыми прилогами? Каждый из нас это знает опытом своей жизни. Но одно дело, когда враг пытается уязвить нас теми или иными своими стрелами, это одно, он и будет уязвлять. Иногда мы недоумеваем и говорим, даже вот часто мы, сетуя или священнику, мы делимся с этими какими-то духовными проблемами, или просто друг другу мы говорим, или даже самому себе говорим, что ну невозможно, такие вот, ну согласитесь, кому это из нас неизвестно. Даже на молитве, казалось бы, мы стоим в храме, или просто на келейной домашней молитве, такая мерзость может прийти в голову. Откуда она взялась? Даже я знать об этом не знаю. Но вот какая-то некая гадость, как в качестве помысла, витает, как некая зловонная, навозная, назойливая муха, от которой я не могу отделаться. Потому что враг он уязвлял и будет уязвлять самыми неожиданными какими-то прилогами, попытками наше внимание отвлечь на это. Но это не наш грех, мы это знаем и говорим об этом очень часто. Потому что сами по себе помыслы, которые приходят в наше сердце, они не являются нашим грехом. Нашим грехом является то, когда мы начинаем принимать эти помыслы, когда мы начинаем медлить в них, когда мы начинаем на них засматриваться, задумываться об этом. Вот тогда враг, он уловляет наше внимание, наше сознание, и вот тогда мы уже находимся вот в некой, еще, конечно же, не в плену, но, по крайней мере, он уже смог ухватить наше внимание и отвлечь его на себя. Поэтому он действительно изыскивает, и он ведь, как замечательный один проповедник, что дьявол, он величайший психолог, он знает он тонкости каждого из нас. Это мы с вами беспечны, это мы с вами нерадивы, это мы с вами очень поверхностны, и мы даже об этом не задумываемся, но вот, в отличие от нас, он настолько хитер, настолько коварен, что он ждет и исследует каждый наш помысел, каждое наше движение. И поэтому ему знакомы все наши слабые, уязвимые места. Как говорят в народе, где тонко, там и рвется. Вот в нашей, что в нашей жизни, в нашей душе тонко, вот там он будет обязательно, обязательно уязвлять нас, чтобы отвлечь и привлечь на себя, искушая, подсовывая те или иные какие-то страсти, вожделение, похоти и так далее. Все это увлекает нас. Вот действительно, как это скорбно осознавать, и опять мы об этом очень часто, практически всегда говорим, как о некой данности, которая касается без исключения каждого из нас. Мы можем стоять на молитве, стоять на службе и помыслами блуждать неизвестно где. То есть столь драгоценное время нам от Господа дарованное, Оно похищается врагом нашего спасения. Поэтому блюдите, как вы опасно ходите, говорит апостол. Как за каждый, мы говорили с вами третьего дня об этом, тоже уже после первой прочтенной части покаянного канона, о том, что мы за каждое слово, за каждую фразу, за каждую мысль, которая нам с вами предлагается в церкви, должны бороться, держаться ее, не отпускать свое внимание. Это чрезвычайно трудное делание. Это, наверное, сложнее этого нет, собрать ум свой воедино. Но это, с этим необходимо всегда, на это всегда необходимо обращать внимание. Даже если мы отвлекаемся тут же, себя останавливать тут же, возвращаться к прежнему, просить у Господа прощения, чтобы Господь даровал нам это драгоценное внимание, от которого ускользают очень важные вещи, касающиеся каждого из нас. И вот Великий пост – это святое время, которое особенно способно нас сосредоточить, собрать воедино. Вот знаете, есть такое выражение, причем оно, их подобных выражений очень много в нашем лексиконе, мы очень часто это говорим. Есть люди, говорят, я вышел из себя, или мне нужно прийти в себя. Что это значит? Значит, я ушел куда-то от себя, да, я где-то там заблудился. И вот для того, чтобы мне нужно вернуться в себя, войти в себя, для того, чтобы действительно осознавать и понимать, что со мной происходит. И мы очень часто выходим из себя по разного рода поводам. И вот пост – это время, когда мы способны собраться, когда все, вот весь ритм нашей жизни, он подчинен самой главной цели, чтобы сосредоточить ум свой на сердечной молитве. И вот для этого и необходимы все те протяженные богослужения, молитвословия. Впрочем, они вот еще, я уж всегда говорю об этом, и сегодня говорю об этом, и завтра буду об этом говорить. И в течение всего этого святого времени мы будем просто, вот знаете, вот иногда создается некое впечатление, что ты растерянно смотришь на вот так стремительно уносящееся время. Вот еще пост не успел начаться, а он уже пролетает, и ты вот эти бесценные, драгоценные службы, их уже вот завтра еще одна, и все, и больше не будет. Вот этих, да, То есть, как нужно этим дорожить, как нужно беречь, как нужно хранить, как нужно в сокровищницу своего сердца слагать все те глаголы Божии, которыми Господь нас вот так прещедро здесь наделяет. Вот поэтому, конечно, пост, он это есть удивительная возможность, как никакая другая, без сомнений, без преувеличений, которая способна собрать ум наш вот в некую целостность. В некую сосредоточенность. Вот не то чтобы отвлекусь, просто как бы продолжу свою мысль. Я уже об этом говорил как-то. Хотелось бы сегодня тоже об этом вспомнить. Митрополит Вениамин Федченков, известный такой иерарх Русской Православной Церкви, живший в годы большевистского лихолетия, на сломе эпох до революции, после революции, бывший в эмиграции, а потом вернувшийся уже вот в Россию и погребенный в пещерах Псково-Печерской обители. У него много, он оставил огромное такое вот духовное наследие, вот книг своих. И вот у него есть одна книга, которая называется «Сорокауст». Вот он имел обыкновение для принятия какого-то решения, он всегда служил 40 литургии, сорокауст уже, для того, чтобы Господь вразумил его, как правильно поступить. Вот действительно духовно как-то вот богатые люди, они действительно именно так решают какие-то принципиальные, очень категоричные жизненные вопросы. То есть они совершают, ну, не все же могут совершать литургию, да, но есть возможность, так сказать, вот, допустим, да, взять на себя какое-то молитвенное делание, скажем, в течение 40 дней читать псалтирь, предположим, да, или, может быть, акафист какому-то угоднику Божьему. То есть делать какое-то особое молитвенное такое вот напряжение, подвиг, для того, чтобы Господь вразумил, как правильно поступить. Согласитесь, хоть и не часто, может быть, но в жизни каждого из нас есть такие вот моменты ключевые, когда необходимо действительно принять очень важное, может быть, единственно важное решение в жизни. И вот для этого необходима, конечно, помощь свыше. И вот владыка Вениамин всегда служил сорокаусту для того, чтобы Господь ему открыл правильное решение для того или иного какого-то своего жизненного поступка. И вот для нас это время, это тоже сорокауст. Сорокауст, который позволяет нам, сосредоточившись, собраться в себя и стяжать этот духовный фундамент, фундамент молитвы. Поэтому вот не случайно мы вспоминаем эти слова нередко о том, что, как вот говорят, знаете, вот очень часто услышим это, как начнешь пост, так его и проведешь. Вот как проведешь пост, так вот проведешь весь год. И вот первая неделя поста, она является в этом смысле очень важной, потому что как мы начнем, как войдем в пост, так вот с Божьей помощью его и сможем пронести через всю эту вот святую спасительную Четыридесятницу. И вот поэтому как бы для нас это очень важные дни, очень важные, необходимые, непременные. Вот и поэтому, а еще есть такое выражение замечательное, что Великий пост это наша десятина Господу. То есть, ну, действительно, если мы посчитаем, то, в общем-то, Великий пост есть десятая часть года. И вот наша десятина, которую обязан каждый человек, так сказать, ну, все-таки уже в Новом Завете, в пределах Евангелия, мы нет такой какой-то категоричности, да, но вот в духовном смысле мы должны всегда приносить свою духовную десятину. Так вот, Великий пост это есть наша десятина, наша жертва Господу. Для того, чтобы, опять же, не потому что Господь в ней нуждается, а потому что в этом прежде всего нуждаемся мы. И для нас это залог того доброго, святого, жизненного, целожизненного, наверное, содержания, каковым Господь наполняет нас, каждого из нас, в это святое, благословенное, великопостное время. Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно благодарю за ваши святые молитвы. Дай, Господи, чтобы наше усердие, наш труд, наши молитвы, вот какие бы они ни были скудными, может быть, немощными, ограниченными, вот такими, может быть, рассеянными, но все-таки мы стремимся к тому, чтобы эти молитвы были искренними, чтобы они достигли той цели, ради которой мы приходим в храм, чтобы они достигли цели, И оправдали нас у престола благодати, чтобы Господь, пускай даже скудными и немощными нашими молитвами, и нас, грешных, не оставил, яко благ и человека любит. Спаси, Господи, за молитвы храни вас, Господь и Матерь Божия, с праздником.